Мы с вами прочтем из Евангелия от Иоанна, 10 главы, с 21 стиха. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломонова». Я думаю, каждый из нас учился в школе, и по школьной программе мы, наверное, проходили такого императора, как Александр Македонский. Помните такого, да? Который завоевал большие земли. И на самом деле этот правитель имел очень гибкую власть, продвигая то, что он позволял тем народам, которые он завоевал, возможность проводить свои праздники, возможность нормально существовать. И при его правлении многие народы, они были покорены Александру Македонскому, и в том числе и Израиль, который Александр Македонский завладел. В то время многие из евреев стали интересоваться эллинистической культурой, языком и многими другими вещами, которые преподавала эллинистическая культура. И самое интересное, мы даже не подозреваем, что и в нашей культуре ее тоже достаточно. И этот мир, он как бы направлен в том, что они живут и что они проповедуют, это и есть эллинистическая культура. Это власть, это сила. Это красота, это возможность себя преподнести, это ораторское искусство и многое другое, что популярно в этом мире, это и есть эллинистическая культура. Так вот, в то время, когда правил Александр Македонский, это времена 320-й год до нашей эры, и в то время был мир среди его империи. Но когда через 100 лет примерно пришел Антиох Епифан, IV, этот правитель, он силой и властью насаждал именно эллинистическую культуру. К тому времени у многих евреев уже создалась определенная платформа для того, чтобы преподносить эллинистические ценности в своем народе, что вызывало негодование среди священников. И в первое время это приобретало какую-то, может быть, так сказать, строгость, какое-то неприятие. В дальнейшем уже были какие-то даже стычки с этими евреями. И когда пришел Антиох Епифан, все больше и больше евреев стало на сторону эллинистов. И получилась такая ситуация, что типа гражданской войны, потому что небольшая часть евреев во главе с священником Матафией, она организовала восстание, и оно было организовано на одну самую гнусную выходку Антиоха Епифана, который принес в храме Иерусалима статую Зевса и принес в жертву свинью. И это негодование, оно выросло до таких масштабов, что многие из евреев, которые жили в отдалении от Иерусалима, они стали на сторону Матафии и его четырех сыновей. И в 164 году была одержана победа над основной частью греко-сирийцев. Но сама война проходила 25 лет. Вот в 164 году вот эти повстанцы или партизаны из евреев, они достигли Иерусалимского храма. И когда они зашли в этот храм, они увидели, что храм находится в запустении, он находится в ужасном состоянии. Представьте, что в святое святых был поставлен статуя Зевса, и на алтарь принесена свинья, причем вся кровь была разбрызгана по храму. И, конечно же, понадобилось много времени, чтобы очистить весь храм, понадобилось много времени, чтобы привести все в порядок, и все изгаженное было уничтожено, и заново отлито, и все священные предметы, они были заново сделаны, потому что так как они были осквернены уже, они не могли употребляться в служении. Поэтому потребовалось некоторое время, чтобы восстановить храм, очистить его, омыть. И, конечно же, любой храм нужно было осветить. И для этого священники начали искать лампады с маслом. Все масло тогда заключалось в такие как бы бочоночки, специальные кувшинчики, потому что минора, которую вы когда-нибудь видели, это маленький светильник. В храме стоял большой светильник, и каждая из лампад представлял себе кувшинчик, небольшой кувшинчик, который клался в углубление в саму миноре, а минора была большая довольно-таки. И вот такого масла, которое было запечатано с печатью священников, было всего один кувшинчик. И вот чтобы сделать еще один такой кувшинчик, нужно было 8 дней, вот чтобы сделать такой кувшинчик. Но не стали ждать, пока сделают все 7 вот этих кувшинчиков, а зажгли один кувшинчик с маслом оливковым и... Но это как легенда, я не думаю, может быть, это правда, может быть, неправда. Но многие верят в том, что случилось чудо, и этот кувшинчик горел 8 дней, пока не были сделаны все остальные светильники. В честь вот об этом Ханука празднуется 8 дней. Дело в том, что праздник уже прошел, но я не знаю, в нашей церкви говорили на этот праздник или нет, но хочется еще раз упомянуть, он имеет много духовных смыслов. И основной смысл вот этого праздника – это само название. Оно имеет разные значения. Вот мы читали у Иоанна в 21 главе написано, что Иисус тоже праздновал Хануку, представляете? То есть он был во дне праздника обновления, а праздник обновления – это и есть название Хануки, это и есть этот же праздник. И была зима. Знаете, многие люди сейчас спорят и говорят, что Рождество не могло быть зимой, потому что паслись стада овец. Но вот Ханука была зимой, и она примерно в то же время, когда Рождество. Поэтому я не знаю, те люди, которые говорят, что этого не может быть, но у Бога все может быть. Мы не знаем точных дат, но на самом деле разве это важно? Важно, что это совершилось, и была одержана победа, полная победа, как я уже сказал, через 3 года, значит, через 22 года после того, как был освящен храм, полное было очищено, весь Израиль был очищен от захватчиков. Но эта война на самом деле она дорого стоила. Почему? Ну, во-первых, многие евреи, которые стали эллинистами, их тоже истребили вместе с греко-сирийцами. То есть это люди, которые не захотели жить по Божьим законам. Как важно, чтобы мы ценили то, что мы имеем. Вот это один из итогов этого праздника. Он говорит нам о следующем. Очень важно, чтобы мы не соскользнули в мирские какие-то понимания, в мирскую жизнь, жить как этот мир. Знаете, об этом многое сейчас говорится и в рекламах, и по телевидению, и в интернете. Есть много направлений, когда люди говорят, живите полной жизни, что вы там себя как-то ограничиваете, и людей верующих считают какими-то ограниченными людьми. Что вы себя ограничиваете? Да вам же все возможно. Вы же живете в свободе, да? А свобода подразумевает полную свободу. И знаете, вот это, как я уже сказал, вот это явление этого мира, все ценности этого мира, они никуда не делись, они так же ценятся, как ценились в те времена. Это и есть эллинистическая культура. Понимаете, да? Это то, что предлагает этот мир. И, конечно же, для евреев это было чуждо, и они не могли понять, как можно жить без еврейских традиций, праздников, без чтения Торы, без исполнения определенных обрядов, которые нужно было делать. Вот это все им запрещало вот Антиох Эпифан и его власть. И, конечно, они не могли это понять, они не могли это принять, и поэтому они восстали против вот этих врагов. И, конечно же, и среди партизан были погибшие также. Но этого стоило достичь, этого стоило сделать. Знаете, я так думаю, вот эти повстанцы, они принесли победу и самому Рождеству. Потому что если бы все евреи стали эллинистами, то не было бы Рождества. Как вы думаете? Через некоторое время после этого праздника было само Рождество, родился Мессия. И в те времена, когда он родился, тоже праздновали Хануку. Также праздновали. И поэтому мы не знаем, но могло так случиться, что не родился бы Мессия. Он бы подумал, а мои родители празднуют эллинистические разные праздники, они поклоняются Зевсу, зачем мне служить Богу? Я не знаю, это сложный вопрос, но это могло быть, если бы вот эти люди, которые стали за свою веру и отдали многие из них свои жизни, если бы они этого не сделали, то мы бы не имели бы полного Писания. Да, тогда были какие-то свитки, Торы, тогда были, может быть, еще какие-то пророки написаны, но не все. И мы бы не имели полного Писания, если бы эти люди не встали за веру свою. И это важно для каждого из нас сегодня. Почему? Потому что сам Иисус говорит, что когда я приду, найду ли я веру в людях? Найду ли я веру в людях? И мы видим, что, посмотрите, много ли нас сегодня здесь сидит. О чем это свидетельствует? Это говорит о том, что мы приближаемся с большой скоростью к последнему времени. Я не знаю, может быть, через месяц вот этих людей будет в два раза меньше. Я не знаю. Но это говорит о том, что мы засыпаем постепенно. Мы постепенно утрачиваем то масло, которое мы имели в начале. Поэтому нам нужно стараться, чтобы этого масла было больше, а не меньше. Чтобы этот кувшинчик масла, который когда-то нашли священники, он бы распространялся бы через нас другим людям. И знаете, в Евангелии от Матфея, Матфей сам пишет о том, что «вы соль земли, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на горе, и зажегший светильник не ставит под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Он напоминает нам о том, что мы свет мира. Мы должны быть, каждый из нас должен быть светильником для того, чтобы было видно тем людям, которые живут в этом мире. Они, как люди, порой слепые, не видят, куда идут. И знаете, на самом деле нам надо быть здоровыми христианами, здоровыми детьми Божьими, потому что если мы больны духовно, то Писание нам приводит пример, если двое хромые будут идти, не оба ли упадут в яму? То есть если мы сами нездоровы, то мы не можем никого и направить. Да? У нас, если проблема с духовной нашей составной, кого мы можем поддержать? Кого мы можем направить? Поэтому мы должны постоянно назидаться через Божие Слово. Мы должны постоянно практиковаться в этом. А что есть практика? Это то, что мы читаем, мы должны стараться исполнять. И это нам по силам, потому что если бы это было не по силам, то Бог бы не оставил это в Своем Писании. И те из нас, кто это делает, они могут сами засвидетельствовать, что это работает, что Библия – это не сказка, что это правда. И она работает, обязательно работает в сердцах тех людей, которые практикуют ее в своей личной жизни. Знаете, это важно, потому что если мы этого не делаем, то рано или поздно наша вера просто иссякнет. Рано или поздно мы ослабеем и станем как люди этого мира, исповедующие эллинистическую культуру. исповедующие какие-то ценности, которые есть в этом мире. И вы знаете, на самом деле это не что-то ужасное, может быть, да, с точки зрения человечества. Ну что плохого пойти в театр? А театры были и в греческой культуре также. Что плохого пойти, скажем, на стадион, там, посмотреть какие-то соревнования? Что плохого хорошо выглядеть? Да? Мы все стараемся хорошо выглядеть, никто же, скажем так, встав утром, сразу идет на работу, не почистив зубы, не причесавшись, не посмотрев себя в зеркало. Мы все стараемся это делать. Но как важно, чтобы мы не заостряли на это особого внимания. Как важно, чтобы мы имели другие ценности, которые проповедует Слово Божие. А Слово Божие говорит нам о том, что наша красота не должна быть в особых каких-то, как он говорит женщинам, что это не особое плетение волос, да, или для мужчины это, может быть, чуждо, но, тем не менее, сокровенное сердце, которое должно быть у каждого из нас. Знаете, праздник Ханука, он имеет много духовных направлений. Ну, например, обычная минора – это 7 свечей, если вы помните, если вы видели. Это 7 свечей, они могут быть на одном уровне, этот светильник, он может быть как вот горка такая, но там всегда 7 свечей. А вот есть Ханукия, такой же светильник, только он зажигается на Хануку, и там 9 свечей. 8 свечей, означающие 8 дней, и 9-я – это служка, которая зажигает все остальные свечи. И сначала зажигает служку, а потом служкой зажигает все остальные свечи. И знаете, сами евреи не понимают, что это значит. Они просто исполняют традиции. Но если задуматься, то служка – это есть Мессия, которая является источником света. Он сам зажигает нас. Он сам дает свет свой нам, чтобы мы этим светом делились с людьми. И знаете, как это возможно, если мы близко будем в отношении с Ним, если мы каждодневно общаемся с Ним, если мы каждодневно желаем Его видеть в нашем присутствии, в нашей жизни, тогда Он будет зажигать наши сердца, тогда Он будет в нас, тогда в нас будет много света, и этот свет будет замечать другие люди. Но как часто в нашей московской беготне мы можем забывать об этом. Мы, я и каждый из нас можем мы забывать. Мы куда-то торопимся, мы что-то переживаем, мы о чем-то думаем. И мы можем забывать помолиться, мы можем забывать общаться с Богом. Мы можем забыть о том, что Бог говорит нам в Слове Своем. Да, это бывает такое, но это является вот минусом для каждого из нас. Знаете, вот в школе, когда мы учились, ставили 4 с минусом, да, там, 3 с минусом, там, ну, 2 с минусом не ставили, конечно, но 5 с минусом ставили. То есть это вроде бы 5, но чего-то там не хватает. Вот какого-то знания вот чуть-чуть не хватает, да, вот этого чуть-чуть – это уже минус. И знаете, Бог на нас, конечно, смотрит, как на своих детей, Он любит каждого из нас. Но когда мы что-то не делаем в духовной своей жизни, может быть, где-то внутренне мы ощущаем вот этот минус, что-то мы не сделали. И опять-таки, этот минус чувствуется, когда мы в близких отношениях с Богом. Если мы далеко, давно уже не с Ним, то мы этого и не чувствуем. Для нас обычным становится сесть за стол, не помолившись. Для нас может быть обычным, чтобы мы не почитали Слово Божие, чтобы мы не позвонили кому-то, не сказали о том, как любит его Бог, не практиковали свою веру, не евангелизировали, то для нас жизнь становится обычной. Да, мы можем ходить в церковь по воскресенье, но в обычной жизни мы не имеем никакого отношения к нашему Спасителю. И как важно, чтобы мы сегодня, накануне этого Нового года, задумались о том новом, что мы можем сделать своей жизни. Знаете, в начале Писания Бог описывает новое творение, как Он творил эту землю. И знаете, там описаны определенные моменты, определенные шаги, определенные дни, когда Он творил это творение свое. И мы, как люди, мы тоже творцы. Вы задумывались об этом? Что Бог создал нас по образу и подобию Своему. Мы тоже творцы, только творцы чего? Творцы кого? Поэтому это нужно об этом тоже помнить и задумываться. Что мы творим? Что мы, какие планы наши на будущее? Что мы хотим изменить в своей жизни, чтобы с Нового года или даже прямо с сегодняшнего дня начать по-другому жить? Начать жизнь с нового листа, чтобы изменить свою жизнь, и не только свою, но и жизни других людей. Потому что, опять-таки, если мы не измененные Богом, если мы не обновленные им, мы никого обновить не сможем. Как бы мы этого ни старались. Хотя апостол Павел и пишет, что верующим, если вы и даже и не так благовествуете, я и тому радуюсь. Но опять-таки, как вы думаете, лучше же все-таки иметь чистое сердце, чем когда ты кривишь душой и говоришь не то, что есть на самом деле у тебя на сердце? Лучше иметь чистое сердце и сказать: «Да, ты знаешь, дорогой друг, я в своей жизни это испытывал, я знаю, как тебе можно помочь, я понимаю тебя, я переживаю с тобой, потому что это я испытывал». И это хорошо, когда мы говорим от чистого сердца, чем если мы выдумываем какие-то истории, которые не являются правдой. Но Бог хочет, чтобы вот эта сердцевина как бы вдохнула в нашу жизнь, изменила ее и стала целостной вместе с нашим Творцом. Потому что, когда мы будем там в вечности, Господь нас обнимет и скажет: «Дорогое дитя, я знал, как тебе было трудно и тяжело в жизни, я знал, что тебе было нелегко идти за мной, я знал, что многие люди старались тебя сбить с пути, я знал, что ты столько времени терял, чтобы служить мне, я знал, что слезы ты проливал порой за своих детей, я знал, сколько ты молился о них, я все знал, и я все знаю, поэтому войди в радость Господина моего, своего». Поэтому очень важно, чтобы наша жизнь вдохновляла нас, радовала. Знаете, люди, которые даже приходят в театр, они могут сопереживать тем героям, которые играют там. Если кто-то из вас был когда-то в театре, вы, наверное, помните это, да? Как это важно играть так, чтобы люди подумали, что это на самом деле. Но знаете, в этом есть неправда. Какая-то неправда в этом присутствует. Потому что люди, актеры, которые играют эти роли, они на самом деле проживают чужую жизнь, а не свою. Они часто проживают жизнь своих героев, забывая о том, что у них есть собственная жизнь. И многие из актеров, они не выдерживают этого накала, потому что они живут тройной, четверной и двойной жизнью. И многие спиваются или еще какие-то непотребности делают и уходят из жизни, потому что человек рожден для жизни с Богом. И если он не использует эту возможность, его жизнь просто покалечена, и она сломана, и в такой жизни не хочется жить. И понимаете, поэтому Господь нас, как детей своих, сегодня нам напоминает о том, что ты, дорогая душа, куплена дорогой ценой, поэтому не пользуй, не используй то, что не по назначению должно быть в твоей жизни. Используй то, что Бог тебе приготовил, а Он приготовил самое лучшее, и просто будь Его Творцом. Просто будь Творцом славы Божией. Просто будь Созидателем Евангелия. Будь тем, который поддерживает и укрепляет. Будь тем, который горит и светит всем людям, которая нуждается в этом свете, нуждается в спасении. И пусть Бог благословит каждого из нас, и действительно этот праздник показывает нам, как важно бороться за ту веру, которую мы получили, потому что очень легко ее потерять, но как важно, чтобы мы сохранили ее до самого конца нашей жизни и передали ее нашим детям и тем людям, которые мы служим. Пусть Бог благословит каждого из нас ценить то, что Бог нам дал, и быть Его светильниками, быть Его соработниками, быть теми людьми, которые прославляют Всевышнего в жизни своей. Аминь.